Спасибо большое, прошу вас. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами проводим очередное заседание Оргкомитета «Победа». И вначале не могу не сказать о том, что Великая Отечественная война занимает в нашей истории, в истории каждой семьи в России особое место. Оргкомитет «Победа» призван беречь память о наших доблестных предках, которые спасли Отечество, отстояли свободу, будущее Европы и всего мира. Безусловно, ключевой задачей для всех нас была и остается забота о ветеранах. Все обязательства со стороны государства должны четко, неукоснительно выполняться. А власти на местах обязаны знать нужды каждого человека, каждого ветерана, и решать эти проблемы в приоритетном порядке. На федеральном уровне предлагается рассмотреть возможность ежегодно в преддверии Дня Победы оказывать единовременную материальную помощь участникам Великой Отечественной войны. Напомню, ранее такая поддержка оказывалась лишь к юбилейным датам. Огромная роль в деле сохранения памяти о Великой Отечественной принадлежит музеям. В последние годы наметилась позитивная тенденция. Люди идут в музеи не только приобщиться к истории, а предложить свою помощь в создании выставок, в реставрации экспонатов, ремонте. Особые слова благодарности волонтерам легендарного музея авиации в Монино, которые восстанавливают уникальные образцы техники, а также поисковикам, которые взяли шефство над военными музеями в регионах Российской Федерации. Руководству музеев надо активно поддерживать такие инициативы. Они касаются нашей общей истории, общей памяти, и чем больше людей напрямую участвуют в ее сохранении, тем она крепче. Это вне всяких сомнений. И тем меньше шансов у тех, кто желает ее оболгать или переиначить. При этом актуализации требует и система государственной поддержки военно-исторических музеев. Она должна стать более качественной, стимулировать создание современных интерактивных пространств, которые обеспечат эмоциональную вовлеченность посетителей в события давно ушедших лет. Особенно это касается, конечно, молодых людей, молодежи. Говорю в том числе о развитии таких ярких, содержательных форматов, как трехмерные панорамы. И лучшие примеры их востребованности – проекта творческой группы «Невский баталист», которые можно увидеть уже в 7 регионах нашей страны. Знаю, что к 75-летию Великой Победы группа готовит новую масштабную панораму в Санкт-Петербурге. И прошу местные органы власти помочь в реализации этого проекта. В части поддержки флагманов музейного дела обращаю внимание на главный военно-исторический музей России, Музей Победы на Поклонной горе. В мае 2020 года он станет основной площадкой юбилейных торжеств и должен соответствовать этому высокому статусу. Вместе с тем следует решить и самую застарелую, острую проблему музея – отсутствие у него своего фондохранилища. Нужно четко определиться с источниками финансирования и другими организационными аспектами. И просил бы сегодня отдельно доложить по этому вопросу. В целом, круг задач, которые надо решать в преддверии юбилея Победы, очень широк. И подчеркну, что к подготовке всех, так или иначе связанных с 75-летием мероприятий, нужно подходить ответственно, творчески и, конечно, искренне. Недопустимо, чтобы День Победы, саму историю Великой Отечественной сопровождали акции «Под отчет», связанные с какими-то формальными вопросами. Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости. Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей, и эта память должна оставаться чистой и объединять наше общество. Событиям юбилейного года, адресованным детям и юношеству, нужно уделить самое пристальное внимание. Их цель не только просветить, но и вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей семьи и Родины в целом. Для этого следует искать и показывать примеры еще неизвестных героев Великой Отечественной, о чьих подвигах знают пока только страницы архивных документов. Запускать тематические конкурсы, опросы, используя популярные социальные сети. И, конечно, создавать достойные документальные и полноформатные фильмы. Они должны соединять прошлое, в сегодняшний день и будущее. И ну, будем надеяться, что это будет, будут яркими, хорошими творческими работами, которые порадуют всех нас. Многие задачи, которые нам предстоит выполнять в ходе подготовки юбилея, победа в сфере сохранения военно-исторического наследия и патриотического воспитания в целом, требуют объединения усилий различных ведомств, общественных движений, организаций. В этой связи считаю целесообразным сформировать на площадке Оргкомитета Победы специальную комиссию по увековечению памяти павших при защите Отечества, которая на постоянной основе будет обеспечивать координацию всех участников этой деятельности, позволит согласовать позиции, определять перспективные направления действий, обсуждать и вырабатывать законотворческие инициативы. Давайте приступим к работе. Слово Александру Сергеевичу Колпакову, пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания, Организационный комитет по подготовке проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приступил к работе. 23 ноября 2018 года проведено первое установочное заседание Оргкомитета, на котором сформированы 16 рабочих групп по основным направлениям деятельности и утверждены их руководители. К числу первоочередных задач Оргкомитета отнесены разработка концепции проведения основных мероприятий, то есть место, формат, количество участников и гостей, программы глав государств и официальных делегаций ветеранов Великой Отечественной войны, подготовка основных протокольных требований к местам проведения мероприятий, выполнение комплекса работ по ремонту и благоустройству мест проведения праздничных мероприятий, формирование объемов финансирования. Руководителям рабочих групп поручено разработать отдельные планы работ по своим направлениям деятельности. При этом Министерству обороны Российской Федерации в взаимодействии с Управлением президента по общественным проектам, с полномочными представителями президента Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести праздничные парады и салюты в городе Москве, в городах-героях, а также торжественные мероприятия с привлечением войск в городах воинской славы. Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству здравоохранения, транспорта, Федеральному агентству по туризму, Управлению делами президента Российской Федерации совместно с правительством города Москвы обеспечить приглашение, встречу, размещение, организацию питания, транспортное и медицинское обслуживание глав иностранных государств и правительств приглашенных ветеранов. Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации правительству города Москвы совместно с Министерством цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовить концепцию и техническое задание на создание международного пресс-центра для освещения праздничных мероприятий. Управление президента Российской Федерации по государственным наградам совместно с Управлением делами президента Российской Федерации обеспечить разработку и изготовление юбилейной медали «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Дата давно прошла.
75. 75, да, извините, пожалуйста. Федеральному агентству по делам молодежи обеспечить волонтерское сопровождение парадов Победы и народного шествия «Бессмертный полк». Уважаемый Владимир Владимирович, перед рабочими группами Оргкомитета в соответствии с утвержденным правительством Российской Федерации планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поставлены и иные задачи, исполнение которых находится на контроле. Заслушивание по выполнению и обсуждение протокольных решений запланировано на следующем заседании Оргкомитета в апреле 2019 года. Спасибо.
Спасибо, Александр Сергеевич. Мединский, пожалуйста, Владимир Стеславович.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Минкультура совместно с заинтересованными ведомствами подготовлен план празднования 75-летия Победы, в который вошло более 100 основных мероприятий. 1 декабря этот план утвержден распоряжением правительства. Я остановлюсь подробнее на некоторых ключевых мероприятиях этого плана. Как вы сказали, главной площадкой празднования станет Музей Победы на Поклонной горе. До мая 2020 года Музей Победы завершит капремонт главного здания, проведет реэкспозицию выставочного пространства, сделав его более современным, то есть актуализировав для молодежи то, что находится внутри собственного музея, полностью актуализировав экспозицию. Финансирование по этим мероприятиям нами уже подтверждено. Второй вопрос, о котором, Владимир Владимирович, вы сказали, который требует оперативного решения, это строительство фондохранилища. Сейчас у Главного музея Великой Отечественной своего фондохранилища нет. Фонды хранятся на 27 площадках по всему городу. Кстати сказать, схожие проблемы и у других исторических музеев, и у музея войны 812 года, и у Главного исторического музея 150 лет, с момента основания которого мы собираемся вскоре отмечать. Фондохранилищ нет. Мы обсуждали эту проблему с правительством Москвы. Они подобрали хороший, очень дорогостоящий, скажем откровенно, участок земельный под решение этой проблемы и готовят его к передаче в федеральную собственность. Вместе с тем есть два подхода по решению вопроса фондохранилища. Скажем так, локальное, быстрое решение и, возможно, тоже быстрое, но более глобальное. Я бы сейчас, не погружая в детали, просил бы вас, Владимир Владимирович, дать отдельное поручение правительству России и правительству Москвы совместно в двухнедельный срок разработать концепцию организации музейных хранилищ совместно на паритетной основе с учетом и интересов города, и интересов музейного дела, и организации транспортных потоков и населения, где как живет, куда едет, потому что это все-таки не совсем музей фондохранилища. И через две недели мы готовы будем, я думаю, совместно с Сергеем Семеновичем представить вам общий подход на выбор, как решить эту проблему. Второе. От музеев перейду к кино. Ну, память хранится, как известно, у нас в том числе и благодаря кинокартинам. В этом году три больших фильма, не считая сериалов, мы сделали при поддержке Минкультуры, посвященной Великой Отечественной. Это фильм «Несокрушимый» о подвиге танкистов КВ-1, фильм «Собибор», который выдвинут на «Оскар», приобретен уже официально дистрибьюторами более чем 50 стран мира. И через пару недель готовится премьера масштабного, многообещающего фильма «Т-34». Кстати сказать, когда мы работали над сценариями и изучали вот историю танкистов, нашли уникальный, совершенно забытый эпизод во время Курской битвы. Экипаж молодого офицера, которого звали Яков Кобзарь, он из Краснодара, в одном бою сжег полностью 17 фашистских танков. Подвиг верифицирован, он получил за это звание Героя Советского Союза, посмертно он же и погиб в этом бою. Но как-то его подвиг забыли, вот, американцы сочиняют известные фильмы на аналогичные темы, но ничего подобного у них никогда не было. Мы обратились к Министерству обороны, они поддержали эту идею. Вот мы сейчас ищем имена для новых образцов военной техники. А какое звучное имя Кобзарь для нового образца бронетанковой техники? Таких подвигов у нас, Владимир Владимирович, обнаруживается сотни. Мы считаем, что память тысяч имен советских воинов должна быть увековечена. И за последние годы силами военно-исторического общества установлено 235 памятников стел и бюстов в 46 регионах России и в 18 зарубежных странах. Более 2000 памятных досок появились на школах, где учились герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы. Я бы хотел поблагодарить за активное участие руководство здесь Калужской, Новгородской области и Чеченской Республики. Мы запланировали в рамках нацпроекта «Культура» работу по монументальной пропаганде и созданию мемориалов значительно расширить. Завершена комплексная реконструкция Малахова кургана, посвященного двум оборонам Севастополя. К 9 мая 2020 года мы планируем открыть новый музей в Прохоровке и завершить работу по ремонту главного монумента на Мамаевом кургане в скульптуре «Родина, мать зовет». Далее. В прошлом месяце я докладывал вам еще об одном проекте – Ржевском мемориале советскому солдату. До сих пор эта битва является последней из великих сражений Второй мировой, которая не имеет своего мемориала и одной из двух самых кровопролитных в истории. Проект народный. Мы хотели бы, чтобы он реализовывался в первую очередь на народные пожертвования. В течение года проводили международный конкурс. Он, честно говоря, я не помню случая, когда мнение было столь единодушным, и проект встретил бы такую беспрецедентную общественную поддержку. Но было бы еще очень важно, чтобы этот мемориал стал не просто памятником, а стал местом притяжения, чтобы и организованные группы, и те, кто просто проезжает мимо по трассе, захотели остановиться, вспомнить, подумать, захотели бы просто здесь побыть. Для этого необходима инфраструктура, инженерные коммуникации, благоустройство прилежащей территории. И мы в решении этого вопроса рассчитываем на содействие со стороны администрации Тверской области. Кроме того, к 75-летию мы расширяем проект «Дороги Победы», и экскурсии для школьников по местам боевой славы на желтых школьных автобусах. За последние годы в нем приняли участие 1000 учебных заведений и больше 500 тысяч российских школьников. Считаем, что этот проект не должен ограничиваться только Центральной Россией. Он проходит при поддержке Минпроса, Минкультуры и правительства Москвы. И просили бы вашего поручения всем субъектам Федерации также подключиться к этому проекту. Ежегодно организуем детские военно-спортивные, военно-исторические лагеря, где военно-спортивная подготовка совмещается с глубоким изучением военной истории, истории Великой Отечественной войны. В них уже приняли участие 27 тысяч старшеклассников. Наиболее активная работа идет в Ленинградской, Самарской, Тульской и Новосибирской областях. Уверены, что все запланированные мероприятия будут беспрецедентны по своему масштабу, но еще об одном бы проекте, вот материалы которого здесь розданы, я хотел бы сказать отдельно. Дело в том, что тема, требующая достоверного освещения в отечественном кино, это Нюрнбергский процесс, чем, собственно, закончилась формально Вторая мировая. Тема эта сейчас исторически полностью приватизирована США. Во многих фильмах, во многих произведениях они, американцы пишут о Нюрнберге как о своей большой победе. Роль Советского Союза там фактически сводится на нет. Нам кажется, что одним из элементов празднования 75-летия могла бы стать премьера фильма «Нюрнберг», посвященного деятельности советских контрразведчиков в послевоенные годы. Для создания киноленты продюсеры предлагают привлечь зарубежных звезд и специалистов со всех стран, участников Нюрнбергского процесса, международный актерский состав. Я бы просил, иначе вашего поручения, Минфину отдельно рассмотреть этот проект, как такой центральный проект кино к 75-летию. Соответствующее предложение мы готовы представить. Ну и в заключение, поскольку, вот я уже сказал, мы объединяем предложения со всех регионов России, где будут проходить празднования, мы видим огромный масштаб их. Наверное, имеет смысл уделить особое внимание и медийному освещению не только в России, но и ориентированному на зарубежного зрителя и зарубежного читателя тех мероприятий, которые будут проходить в нашей стране. Может быть, для этого надо тоже создать отдельную рабочую группу или отдельный медийный штаб, поскольку мероприятия будут по своему масштабу беспрецедентны. Благодарю за внимание.
Спасибо. Интересные проекты. Давайте рассмотрим. Антон Георгиевич слушает нас, мы потом пообсуждаем, но мне нравится, хороший проект. Спасибо большое. Татьяна Алексеевна, прошу.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, создание для наших ветеранов достойных условий жизни – это нравственный долг нашего поколения. Я хочу сказать, что сегодня по состоянию на 1 ноября 2018 года на территории Российской Федерации проживает 1,4 миллиона ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов семей. Работа Российского организационного комитета «Победа» всегда была нацелена на то, чтобы сакцентировать внимание на основных, самых актуальных потребностях наших ветеранов. И в этой связи я бы хотела остановиться на трех аспектах этой работы. Это материальное обеспечение, жилищное обеспечение и медицинское. Что касается материального обеспечения, то правительство поступательно принимает решение об увеличении такого материального обеспечения, и та цифра, которую я сейчас назову, она включает в себя с точки зрения материального обеспечения только пенсионное и выплату единовременную денежную. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тысячи рублей для участников Великой Отечественной войны. При этом я хотела обратить внимание, что и далее увеличение пенсии будет производиться выше инфляции и увеличение единовременной денежной выплаты в соответствии с фактической инфляцией. Кроме того, налоговым законодательством предоставляются имущественные земельные льготы нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Кроме того, регионы принимают отдельные решения в соответствии со своими нормативными актами для поддержки этих категорий граждан. В своем вступительном слове, Владимир Владимирович, вы уже упомянули о целесообразности и необходимости введения ежегодной выплаты, которую мы раньше производили только к юбилейным датам, и мы готовы такие предложения представить в первом квартале 2019 года для того, чтобы уже эти решения состоялись в преддверии празднования Победы 2019 года. Что касается жилищного обеспечения, на контроле правительства находится поставленная вами задача по предоставлению жилья ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших и участникам Великой Отечественной войны. С 2008 года, с даты подписания указа, жильем были обеспечены более 300 тысяч ветеранов. На эти цели из федерального бюджета было направлено 322,3 миллиарда рублей. Сейчас в бюджете на 2018 год предусмотрено почти 2 миллиарда рублей, и в 2019 году еще 2,6 миллиарда рублей, поскольку основное обеспечение уже произошло в предыдущие годы. При этом я хотела обратить внимание, что пока на очереди из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны в регионах страны числится 161 человек. Но я хотела обратить внимание на эту цифру именно только потому, что это люди, которые встали на очередь в 2018 году. Находятся они на очереди в 51 регионе страны. И причиной наличия их в очереди является как раз то, что их помещение, в котором они ранее проживали, могло быть в предыдущие годы ремонтировано, но теперь признано непригодным, и, соответственно, они встали на очередь в 2018 году. Кроме того, это граждане, которые приехали из других регионов или других государств, например, Украины, в Российскую Федерацию, получили соответствующее гражданство. Кроме того, это граждане, которые встали на учет в связи с тем, что расширилась семья, или они 5 лет назад продали свое жилое помещение. Поэтому строго регионы Российской Федерации это отслеживают. В преддверии сегодняшнего оргкомитета мы анализировали ситуацию по регионам, и все наши регионы в приоритетном порядке эту категорию определяют как необходимую для обеспечения жильем. Но тем не менее, я бы хотела, чтобы прозвучало поручение в рамках сегодняшнего заседания о том, чтобы еще раз на это обратить внимание, и те граждан, которые сегодня в 2018 году поставлены на очередь, максимально быстро обеспечить жильем. Следующая тема в рамках жилищного обеспечения – это капитальный ремонт жилья инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Такая задача была поставлена на 34-м заседании Российского оргкомитета «Победа» вами в 2013 году. И я должна сказать, что здесь регионы страны применяют разные формы такого капитального ремонта. Это и проведение ремонтных работ, и единовременная, и компенсационная выплата, и предоставление соответствующего сертификата. За период 2014-2017 годов помещения были отремонтированы почти у 199 тысяч инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. На 2018 год эта цифра составляет практически 18 тысяч, и по информации, которую предоставляют регионы страны, такая же работа планируется и в 2019, и в 2020 годах. Но здесь мы бы хотели обратиться к нашим коллегам из регионов, чтобы они все-таки постарались ускорить эту работу и максимально завершить ее в 2019 году. Медицинское обеспечение. С учетом пожилого возраста наших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей, им необходим особый медицинский уход с целью восстановления, где это возможно, способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности. Для решения этих задач в России создана гериатрическая служба, развитие которой получит свое дальнейшее продолжение в рамках национального проекта «Демография», проекта «Старшее поколение». Проект предусматривает, что уже к концу 2019 года служба гериатрии окажет помощь более 11 тысяч наших граждан. Кроме того, мы обращаем очень пристальное внимание на подготовку врачей-гериаторов. Таких врачей предполагается в рамках национального проекта подготовить 1700. Важное значение для поддержания здоровья является диспансеризация и профилактический уход и осмотры за данной категорией граждан. Должна сказать, что по итогам 2017 года ежегодной диспансеризацией были охвачены 94% инвалидов Великой Отечественной войны, 98% граждан, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда и 83% бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто. При этом многие граждане в силу возраста проходят такую диспансеризацию на дому. Я хотела бы обратиться к нашим коллегам из регионов, чтобы они обеспечили максимально комфортное прохождение диспансеризации и профессиональных осмотров для наших граждан этой категории. На особом контроле находятся вопросы соблюдения прав ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение. Наша соответствующая служба Росздравнадзор проводит контрольные мероприятия и в медицинских, и аптечных учреждениях, и учреждениях социального обслуживания для того, чтобы максимально эффективно были обеспечены и доступность, и лекарства. Должна сказать, что по состоянию на 19 ноября 2018 года с начала года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выписано 942 тысячи рецептов, средняя стоимость рецепта составила 2104 рубля. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, не могу не сказать о большой работе, которую сегодня проводят наши добровольческие движения. В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы Росмолодежь и Роспатриотцентр планируют проведение ряда проектов и программ, направленных на помощь нашим ветеранам, и в том числе не только на помощь ветеранам, но и на вовлечение молодого поколения в важные мероприятия, которые будут проводиться в Российской Федерации. Это всероссийский проект «Диалоги с героями», который возрождает традиции наставничества, всероссийский конкурс «Послы Победы», направленные на отбор и обучение 200 самых активных волонтеров из всех уголков страны, которые 9 мая примут участие и станут организаторами ключевых мероприятий Дня Победы. Всероссийский проект «Весь в деда» направлен на поощрение личных побед жителей нашей страны. Идея проекта состоит в том, чтобы говорить о потомках ветеранов, о том, что представляет из себя современное поколение наследников Победы. В завершение, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, хочу сказать, что в соответствии с вашим поручением правительством Российской Федерации утвержден комплекс мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны. Он включает в себе мероприятия, которые связаны уже с перечисленными мною аспектами, и также ряд других, которые направлены на поддержку наших уважаемых ветеранов. Благодарю за внимание.
Спасибо большое. Цунаева Елена Моисеевна, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые участники заседания. Если позволите, хотела бы вернуться к задачам, которые озвучил Владимир Владимирович, потому что они напрямую связаны с деятельностью нашей организации «Поисковое движение России», сохранением памяти о солдатах и офицерах Великой Отечественной. Только в этом году на полях сражений в 37 регионах наши ребята подняли останки 16 700 военнослужащих, установили 625 имен. Но поиск – это не только поле, это еще архивы. И мы знаем, сколько историй о подвигах хранится в этих архивах. Тех самых подвигов, которые, конечно, способны оказать колоссальное влияние на воспитание подрастающего поколения и дать примеры, живые примеры любви к родине. Для того, чтобы о них наконец-то узнали, мы начали наш проект «Судьба солдата». Он включает в себя ежегодные конференции, в которых участвуют поисковики и исследователи из России и стран СНГ, а также помощь гражданам в установлении судеб пропавших без вести, уточнению фронтовой судьбы. Помогаем мы и онлайн, и по телефону, а в памятные дни открываем специальные общественные приемные. Вот с 9 мая по 22 июня такие приемные работали в 50 регионах, более 2500 заявок мы приняли. Среди этих заявок, которые удалось установить, реализовать не только героические, но и очень простые истории войны. Так, например, наши ребята установили судьбу Тамары Блазомирской. Она ушла на фронт, убежала и пропала. Ее близкие ничего не знали о ее судьбе, и пока поисковикам не удалось восстановить и судьбу, и место захоронения. Оказалось, что девушка служила в 476-м батальоне аэродромного обслуживания и погибла в августе 1942 года, когда фашисты рвались на Кавказ. Ей было всего-навсего 18 лет, ну, практически по нынешним временам школьница, и мы думаем, что она, конечно, приписала себе возраст для того, чтобы попасть на фронт. Данные о погибших можно найти в паспортах захоронений, но, к сожалению, в них очень много ошибок и неточностей. Мы ведем и эту работу. Так, например, поисковики из Оренбургской области восстановили 1000 имен умерших в госпиталях региона, которые не значились ни на каких мемориалах, ни в каких паспортах захоронений. 225 имен поисковики Вологодской области. То же самое, не значились ни на одном мемориале. И, естественно, родные и близкие не знали ничего о месте упокоения, а, поверьте мне, до сих пор информацию эту ждут и до сих пор разыскивают. Конечно, мы будем продолжать эту работу. Установление судеб пропавших без вести стали частью еще одного нашего проекта. Это выставка «Имена из солдатских медальонов». Благодаря сотрудничеству с мультимедийным парком «Россия. Моя история» мы смогли открыть ее в 12 регионах нашей страны. В целом, конечно, многие наши проекты посвящены судьбам пропавших без вести. Самое главное, что мы стараемся, чтобы их вели именно молодые поисковики, чтобы другие дети, подростки видели, каким серьезным делом увлекаются их сверстники, и, конечно, брали с них пример. Правильно сказали, что эстафету памяти сейчас принимают уже правнуки победителей, и от привычных нам отцы воевали, деды воевали, мы, конечно, переходим сейчас прадедам. И здесь важно понимать, что настроить современных детей на искреннее заинтересованное отношение к кратной истории Родины очень и очень непросто. У нас в движении много педагогов, и мы, ну, не понаслышке знаем, как мероприятие под отчет для красочной презентации высокому руководству может превратить школьников в ритуальных и виртуальных патриотов. Это путь, конечно, в никуда, и нам нужно ребят привлекать к реальным делам и воспитывать их личным примером. И, конечно, нужно говорить о системной, качественной просветительской работе. Говоря о сохранении памяти, преемственности, невозможно упустить тот факт, что у современной молодежи отсутствуют полноценные, а иногда и вообще какие-либо знания о Великой Отечественной войне и о той непомерной цене, которая была заплачена за победу. Даже наша поисковая молодежь, которая больше, чем среднестатистическая, погружена в военную историю, мало что знает, например, о генеральном плане ОСТ, который предусматривал уничтожение 40 миллионов славян, евреев, цыган, большевиков, независимо от национальности. И статистика подтверждает, насколько близко к сценарию этот план был исполнен. Преступления на всех временно оккупированных территориях нацистами однозначно свидетельствуют о подлинном геноциде не только в отношении евреев, но и всего славянского народа. При этом, к сожалению, многие исполнители карательных акций избежали наказания, получив убежище за границей. Более того, они становятся символом новой волны пересмотра итогов Второй мировой войны. Детоубийцы из 20-й эстонской дивизии, латышского добровольческого легиона СС, 14-й украинской дивизии «Галичина» теперь слывут борцами с большевизмом и освободителями. Их воспевают в ежегодных массовых шествиях, уж простите, молодые дуралеи, которые, как когда-то их сверстники в Германии в нацистской, были одурачены этими идеями национального превосходства. К сожалению, эти шествия в ряде стран стали частью государственной политики. И это при полном попустительстве европейских соседей, которые тоже, видимо, уже забыли, к чему привело бездействие их бабушек и дедушек в 30-е годы 20 века. Но что особенно тревожит, так это методичная, продуманная псевдоисторическая пропаганда против России, которая заставляет сомневаться нынешнюю молодежь в чудовищности нацизма и, как следствие, в определяющей роли нашего народа в Великой Победе. У нас есть печальные примеры из сопредельных государств, когда граждане их отрекаются от своих предков. Так, например, Родственники молодого летчика Александра Зеленского, уроженца Днепропетровской области, отказались принимать документы и информацию, потому что узнали, что останки его были найдены в России. Такая же судьба и у стрелка-радиста из-под Одессы Арсения Тущака, погибшего на острове в Финском заливе. То же самое родня отказалась. Оградить подрастающее поколение от формализма, конъюнктуры и лжи – это очень важная задача, и, к сожалению, наш технологичный век, информация потоком льется на молодое поколение. В этой связи, конечно, мы приветствовали бы создание вот площадки для координации действий. Тем более, что в сфере увековечения памяти очень много тех, кто работает в этом направлении. И иногда, к сожалению, трудно скоординировать действия и добиться единого плана работы. Законотворчество. К сожалению, здесь есть проблемы, задачи. Иногда наши законы что-то не учитывают, противоречат друг другу. Есть примеры, когда в регионах приняты нормативные акты, которые не соответствуют федеральным. Наличие вот комиссии, о которой было сказано в Оргкомитете Победы, профильной, наверное, стало бы вот такой единственной площадкой, где мы могли бы урегулировать весь спектр вопросов, начиная от организации поисковой работы, заканчивая увековечением памяти. Если помните, Владимир Владимирович, мы об этом вот 23 августа в Курске говорили. Добавлю, что по-прежнему есть необходимость единого какого-то комплексного документа, который бы охватывал весь спектр задач по увековечению памяти, может быть, государственной программы в этом направлении. При этом хотелось бы оговорить еще один важный момент, связанный с гражданским населением, погибшим в годы войны от нацистов. Старики, женщины, дети подвигов не совершали и вспоминают о них иногда в виде каких-то цифр, там 10-16 миллионов, при этом еще и спорят, простите уж меня, псевдоисторики для того, чтобы лишний пиар, вот кто больше скажет, как будто от этого трагедия становится меньше. И уже не первый год к нам обращаются граждане нашего государства, к поисковикам, исследовать места массовой гибели гражданского населения. Так, например, в Ставропольском крае просят заняться вопросом поднятия останков 300 мирных жителей, которые были вывезены из блокадного Ленинграда, но, к сожалению, попали в новый виток боевых действий, были расстреляны нацистами и сброшены в нефтяную скважину. В Новгородской области уже сейчас нам известны два места, куда во время оккупации свозили мирных жителей и системно уничтожали. Это деревня Жестяная Горка, более 5000 человек лежит. Рядом с деревней Черная, более 3000. Столько же у Псковского села Моглино. Что-то мы, конечно, узнаем от местных жителей, что-то от рассекреченных архивов. Но сделать ничего не можем, потому что закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества касается, конечно, только военнослужащих, солдат и офицеров. А обнаружение неизвестных останков – это целая проблема. Это полиция, криминалисты, следователи. Кроме того, попадает в сферу действия закона о похоронном деле. Это серьезные финансовые и организационные проблемы для местных властей. То, что этот вопрос достойно и эффективно можно решить, я абсолютно уверена. Но, опять же, здесь нужны четкие согласованные действия и заинтересованное сотрудничество как общественных организаций, так и министерств и ведомств. И вот комиссия, повторюсь, о которой сегодня уже было сказано, вот для решения этих сложных задач, наверное, просто необходимо. Есть еще одно направление в той теме, о которой я говорю, где не обойтись без сотрудничества. В конце ноября на площадке Общественной палаты мы проводили международную конференцию «Судьба солдата. Теория и практика архивных исследований». Специальная секция была посвящена трагедии гражданского населения и военным преступлениям. И что выяснилось? Современные историки практически не уделяют этой теме внимания, не затрагивают. В СМИ о военных преступлениях, гражданских жертвах, о планах ОСТ практически тишина. Мы с вами часто слышим об Освенциме, Бухенвальде, Майданеке, скорбим по Хатыни. Но сколько таких Хатыней было в Смоленщине, Брянщине? Кто знает, например, деревню Большое Заречье Волосовского района Ленинградской области, который в октябре 43-го полностью деревню спалили и убили 14 мирных жителей. Соседняя деревня Глумицы сожгли заживо 52 человека, включая младенцев, женщин и стариков. Таких примеров многие сотни. То же самое по концлагерям лагерям, где содержались не только военнопленные, но и мирные жители. Вот Воронежская область с июля 42 по январь 43 мест таких было 50 создано для военнопленных и местного населения. Сталинградская область около 40, Курская 37, Новгородская более 50. Не знаем об этом, молодежь не знает. Наш проект «Без срока давности» как раз посвящен именно этой теме. Но здесь, уважаемые друзья, мы одни не справимся. Нужна информационная серьезная работа, нужна поддержка и архивная работа, конечно, практическая поисковая работа. Здесь бы пригодились специалисты и Российского исторического общества, профессионалы Следственного комитета, которые смогли бы выявить и помочь с определением тех военных преступников, которые избежали наказания, для того, чтобы про нацистов знали все, и молодежь не делала из них героев, пресечь героизацию этих военных преступников. И в заключение еще один очень важный момент. 3 декабря мы отмечали относительно новую дату для нашего государства – День неизвестного солдата. И приуроченные к этой дате, День неизвестного солдата, мероприятия прошли не только в России, но и за рубежом. Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Греция, Эстония, Австрия, другие страны. То есть память и благодарность у наших соотечественников, где бы они ни жили, она жива, и нельзя дать ей угаснуть. Поэтому, уважаемые друзья, поисковое сообщество обращается с предложением объявить 2020 год, юбилейный для нашей победы, годом подвига и славы, в память о тех, кто погиб, кто прошел войну и возродил страну из руин. Уверена, это решение найдет отклик не только у нас в стране, но и во всех государствах, где есть наши соотечественники, потомки, наследники солдат Великой Отечественной войны. Спасибо за внимание.
Большое спасибо. Спасибо большое, Елена Алексеевна, за ваш очень содержательный доклад. Кто хотел бы добавить, я к этому еще вернусь, кто хотел бы что-то добавить в рамках сегодняшнего нашего обсуждения? Все. Значит, тогда в завершение я вот что скажу. Мы сейчас собрались в рамках Комитета Победы, Оргкомитета Победы, и, как видим, работа Оргкомитета Победы шире, чем просто подготовка к 75-летию. Значит, у нас есть комиссия по подготовке к 75-летию. Это большое событие в жизни нашей страны, да, я думаю, для всего мира очень важное событие. Руководитель управления делами Колпаков Александр Сергеевич возглавляет эту комиссию, и мы все должны оказать ему прямое, практическое и эффективное содействие, участие принять в этом и подготовить это мероприятие достойным образом. Но работа по этой тематике в целом не ограничивается только подготовкой к 75-летию. И вот то, о чем сейчас Елена Алексеевна говорила, как раз нас в этом убеждает. Поэтому мы будем продолжать работу в рамках Комитета Победы, имея в виду те предложения, которые были сделаны всеми сегодняшними докладчиками, и имея в виду важность того дела, которым мы занимаемся для судеб нашей страны. Я без всякого преувеличения это скажу, потому что память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена. Спасибо большое.